Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 18 апреля около 4000 жителей Ангарска участвовали в митинге, выступив против высоких тарифов ЖКХ и коррупции в регионе. Они потребовали отставки главы города Леонида Михайлова, мэра Ангарского района Андрея Козлова, а также губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. 18 апреля в Бийске прошел митинг за честные выборы и социально-экономические права граждан. В нем принимало участие около 2000 человек. Жители Алтайского края протестовали против роста тарифов ЖКХ и требовали от властей обратить внимание на катастрофическое положение бывших предприятий военно-промышленного комплекса. Таганрогское городское отделение партии «Справедливая Россия» и несколько общественных организаций провели в выходные пикеты, протестуя против уничтожения скверов и парков ради строительства торговых объектов. А в Нижнем Новгороде бывшие работники Горьковского автомобильного завода провели митинг протеста против многократного увеличения квартплаты в ведомственных домах. Об этом сообщали корреспонденты «Радио Свобода». Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина расскажет о том, как политики Томска области начинают активную подготовку к осенним муниципальным выборам.
Они объединились, чтобы разрушить монополию «Единой России» и установить общественный контроль над властью. Лидер местной солидарности Иван Тютрин, бывший мэр Томска Александр Макаров, находящийся сейчас под судом, депутат Думы Томска, бывший кандидат на пост мэра Александр Деев, его соратник, лидер томского отделения «Яблоко» Василий Еремин, теперь по одну сторону. Хотя еще совсем недавно Деев и Еремин обличали мэра Макарова, называли его коррупционером, жаловались на него в прокуратуру и не скрывали удовлетворения после того, как томского городоначальника арестовали. Еще совсем недавно они были непримиримыми политическими врагами. И теперь так объясняют свой союз. Александр Деев.
Действительно, в свое время мы с Александром Сергеевичем очень бурно спорили. Как раз вот благодаря Александру Макарову в свое время городская дума действительно стала нормальным демократическим представительным органом власти. Где были споры, были у нас свои полномочия, были полномочия у мэром, конечно, мы с жаром пытались друг у друга эти полномочия утащить. То есть шла борьба, но борьба-то шла в пользу Томичей.
Не буду сейчас говорить о сути наших разногласий. Я могу сказать, вот когда такие разногласия были, они будут еще наверняка. Вот тогда и была настоящая демократия. И тогда была настоящая оппозиция. Поэтому во всем мире сотни лет существует оппозиция. А ее сейчас нету. Монополизированное политическое пространство. То, что мы спорили, то, что мы идеологически были не согласны, то, что мы часто имели разные точки зрения, вот это и была настоящая демократии.
Сказал бывший мэр Томска Александр Макаров. Оппозиционные силы должны быть заодно. Только так можно разрушить нынешнюю систему власти, убеждены участники движения «Мой город». По их мнению, Томск может показать пример всей стране.
Разрушение монополии «Единой России». И вот это жесткая задача, которая стоит на первом месте, я считаю. Разрушение монополии во всем. И до тех пор, пока эта монополия будет существовать, никаких политических свобод, никакой легитимной власти, никаких экономических свобод речи быть не может. Мы пример должны показать, что народ должен сам управлять, а не дядями из Москвы. Но я еще раз говорю, это некий катализатор, точка инициации. С этого ж, кто-то должен взять на себя эту нагрузку. Не берет Красноярск или еще кто-то. Давайте мы возьмем.
Лидер Томской солидарности Иван Тютрин добавляет.
Последние выборы мэра показали, что власти, региональные власти, всеми правдами и неправдами готовы обеспечить нужный их результат, не обращая внимания на волеизъявление граждан. Легитимность нынешнего городоначальника очень низкая. И мы посчитали, что действительно, все-таки мы обязаны включиться как организация, как граждане этого города, включиться в этот процесс, для того, чтобы все-таки постараться сообща, объединившись со столь опытными политиками, сломать вот эту порочную систему, для того, чтобы позволить гражданам самим управлять своим городом.
Участников нового томского общественно-политического движения не смущает ни история их взаимоотношений, ни то, что бывший мэр сейчас находится под судом. Александр Макаров, будучи мэром Томска и членом партии «Единая Россия», позволял себе критиковать в адрес партии власти. Уголовное дело против Макарова имеет политическую подоплеку, заявляли тогда адвокаты. Почти 3 года экс-мэр Томска провел в СИЗО, и, казалось, в политику он больше не вернется.
Я хочу работать для своего города, как работал всю сознательную жизнь. Даже если мне суждено сегодня несколько месяцев поработать, я абсолютно убежден, что это даром не пропадет. Это меня совершенно не пугает. Дальнейшие там перспективы судебные и все прочее. Меня волнует судьба движения, меня судьба города волнует.
Новое оппозиционное движение ставит перед собой конкретную цель – получить 18 мажоритарных мандатов на выборах в городскую думу. Политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов замечает, что, используя рейтинг узнаваемости бывшего мэра Томска Макарова, новому движению это вполне может удастся.
Если вот реально закрыть все 18 мажоритарных мест, то, конечно, можно вышибить, ну, по меньшей мере, половину. Большинство, я сомневаюсь, что как бы будет получено, потому что действительно они не могут участвовать в партийных списках. То есть вот здесь возможности сразу вдвое ограничены, но я думаю, что на наиболее проблемных округах, а их в Томске как бы немало, но вот этой вот протестной волне можно выиграть спокойно.
Финансировать новое оппозиционное движение, по словам организаторов, будет местный бизнес, недовольный нынешней властью. Сама томская власть пока на создание новой оппозиционной силы официально никак не отреагировала. Впрочем, как говорят сами оппозиционеры, все еще впереди.
Из Томска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Реакция на оживление политической жизни в Томске последовала быстро. Суд изменил бывшему мэру Томска Александру Макарову меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Так что активность известного политического деятеля региона теперь будет ограничена. В Свердловской области после мартовских выборов дискутируют, сохранять ли двухпалатный парламент, в котором половина состава Нижней палаты переизбирается каждые 2 года. Из Екатеринбурга сообщает Екатерина Петрова.
Ревнителем неизменности устава Свердловской области и, соответственно, двухпалатного парламента долго был прежний губернатор Эдуард Россель. Все предложения о создании однопалатного парламента, которые исходили в том числе и от «Единой России», блокировались главой региона. С приходом нового губернатора Александра Мишарина разговоры о реформе обрели реальные черты. Уже создана рабочая группа, которая приступила к проработке технических моментов. Дело в том, что это вопрос унификации, который требует Кремль. Как полагает лидер фракции «Единой России» в Свердловской областной думе Владимир Машков, парламент региона обретет новую форму уже к 2012 году.
В России было 3 субъекта, где были двухпалатные парламенты. Это Чечня, Тула и Свердловская область. На сегодняшний день Чечня фактически ликвидировала. Там сам распустился парламент и провели выборы. И сегодня у них однопалатный парламент. И тема ушла. Второе, Тула провела референдум. И решение на референдуме принято за однопалатный парламент. Есть общие подходы к формированию законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, в том числе и высказанные президентом. Сегодня по 7 субъектам формируется ЗАГС Собрание. Часть выбирается депутатов по одномандатным округам, часть по партийным спискам. У нас, кстати, то же самое. Только в отличие от всех, у нас 2 палаты. И я думаю, что де-факто вопрос разрешен, что у нас будет однопалатный парламент, как во всей Российской Федерации.
Впрочем, как стало известно, в Москве окончательное решение по Свердловской области, возможно, еще не принято. На днях идеологи изменения устава неожиданно перестали общаться с прессой и озвучивать свою позицию. Источники в Свердловской областной думе отмечают, что эту тему пока на некоторое время решено притормозить. С чем может быть связано такое решение, пока не ясно. Не исключено, что идут консультации с Кремлем. С тем, что реформа законодательной власти в области вопрос несвоевременный, согласны депутаты оппозиционных фракций. Работа ЗАГС-собрания в нынешнем виде давно налажена. Вводить во время кризиса подобные изменения, тратить лишние деньги, говорит лидер фракции КПРФ в Нижней палате Свердловского парламента Андрей Альшевских. Кроме того, по его словам, фактическое слияние двух палат лишит голоса оппозицию.
Если сейчас вот рассматривать нас 28 депутатов, из 28 депутатов 16 единороссов, а 12 депутатов потенциально это те, которые оппозиционные партии. Если потенциально мы сможем объединить усилия, то 12 депутатами мы в принципе можем уже решать, ну, нам не хватает 3 депутатов для принятия того или иного решения в законодательном собрании. То, что мы будем влиять и то, что нас будут слушать, это я уверен на 100%. Верхняя палата это 21 депутат, и это все 21 единороссов. В случае, если будет объединение законодательного собрания, это, представляете, 49 депутатов. Из 49 депутатов будет 12 только оппозиционных. Ну, об нас как вытирали ноги, так и будут дальше вытирать ноги. Наше мнение даже никто и слушать не будет.
Эксперты в большинстве своем к проекту изменения устава настроены скептически. Форма, в которой существует законодательная власть в Свердловской области, создавалась по самым передовым образцам демократических стран. Во многих североамериканских штатах региональные парламенты имеют двухпалатную структуру, говорит член рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в устав, директор Института философии и права Уральского отделения Академии наук Виктор Руденко. Такая структура максимально максимально отражает интересы общества, как территориальные, так и общественные. Подходить к подобной реформе нужно очень осторожно, считает Руденко.
В нашей области тот устав, что действует, он закрепляет довольно устойчивую систему власти и управления, которая оправдала себя за 15 лет. Двухпалатность, она позволяет более адекватно выражать публичные интересы, поскольку здесь еще и интересы территорий, механизм ротации, он тоже позволяет более адекватно выполнять представительскую функцию. За 4-5 лет расстановка политических сил часто меняется, а вот этот механизм ротации позволяет приводить депутатский корпус в соответствии с новой расстановкой сил. Я считаю, что это демократические институты, от которых, может быть, не нужно отказываться с такой легкостью. Этот вопрос нужно обсуждать.
Последняя ротация половины состава областной думы была произведена как раз в марте 2010 года. Очередные выборы пройдут в 2012. Одна из самых главных проблем реформы – технический вопрос. Каким образом объединить палаты, если у свердловских депутатов сроки полномочий заканчиваются в разное время? Кому-то придется либо пересидеть, либо не досидеть. Уже сейчас этот вопрос порождает бурные споры среди парламентариев в Екатеринбурге.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Демократические политики вместе с экспертами обсуждали, нужно ли сегодня в условиях массовых фальсификаций на выборах в пользу партии «Единая Россия» баллотироваться в муниципальные органы власти. На круглом столе побывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Партия «Правое дело», возможно, изменит свою избирательную стратегию. Об этом заявила секретарь партийной комиссии и по идеологии информационной политики Наталья Шевшукова.
По сравнению с СПС, у нас количество муниципальных депутатов за прошедшие полтора года после нашего переформатирования увеличилось почти вдвое. На муниципальном уровне нам удалось продвинуться. И, наверное, благодаря тому, что просто вот щупальца вот так этой центральной власти туда не достали. То есть мы избираемся сейчас на самом деле по деревням, как ни странно. В Верещагинском районе у нас был хороший результат на этих выборах, в Пермском крае был неплохой результат в Омске, был неплохой результат именно по деревням в Нижегородской области. Сейчас по итогам уже трех избирательных кампаний можно сказать, что, наверное, мы пересмотрим несколько даже свою электоральную стратегию. Опора на крупные города, видимо, она не всегда адекватна. Получается, что за нас голосуют фермеры и те, кто вот встал на ноги у себя в деревне.
В своем выступлении на круглом столе информационно-исследовательского центра «Панорама» Наталья Шевшукова говорила о том, что перед партией «Правое дело» стоит задача переформатирования.
На самом деле, я должна сказать, что в стране реально есть гражданское общество и реально есть запрос на политическое представительство. Как у нас работает стандартная партия? Выбирается некий человек, да, который хочет стать депутатом, он вокруг себя формирует клиентелу, он вокруг себя формирует какую-то клику, которая там за него ходит, агитирует, и попадая на определенный пост, он раздает ему ресурсы. Эта система, она, видимо, дает уже сбой. Потому что вот одна партия у нас эту деятельность монополизировала. Деятельность клиентелы и вот такой системы ресурсы в обмен на лояльность. Это называется партия «Единая Россия». Другие партии, очевидно, в этот формат не вписываются. В этой деятельности не может быть двух партий. По крайней мере, та задача, которая стоит перед нашей партией, это переформатироваться в партию ресурсы в обмен на политическое представительство, вот, работающую по этой схеме. То есть люди нам дают взносы, они за нас голосуют, они за нас агитируют, в обмен мы обеспечиваем им политическое представительство. Вот такой разговор вызывает отклик у среднего класса.
Ответственный секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева тоже обратила внимание на локальные успехи кандидатов-яблочников, как она выразилась, в самых неожиданных местах.
Результаты такие единороссовские, я бы сказала, когда человек получает 63,9%, 51,22%, 52,19%. Собрание депутатов Полновской волости Гдовского района, собрание депутатов Гдов, собрание депутатов город Порхов, собрание депутатов город Себеж и так далее. То, что никогда раньше в сельских регионах всегда мы считали, что это не наши люди, что за нас там голосовать никогда не будут, но вот оказывается, что голосуют, что могут, и ощущение такое, что просто произошли какие-то сдвиги в общественном сознании, которые мы не видим, они такие тектонические.
Самой большой нашей победой, конечно, мы считаем Тулу, 11,22 городскую думу Тулы. Чем интересна Тула, выборы пропорциональные.
Если опыт участия в последних муниципальных выборах партию «Правое дело» подталкивает к изменению избирательной стратегии, то Яблочников заставляет изменить представление о своем избирателе.
Как раньше говорили, ваш избиратель – это интеллигенция. Нифига подобного, извините. Интеллигенция сейчас у нас выбирает партию власти или призывает не ходить на выборы, как господин Радзиховский. Сдвигается это все, появляются новые слои, появляются группы, которые из мировоззренческих соображений за нас голосуют. Ну вот, например, те, кто занимается экологическими проблемами. Зависит очень сильно от того, какая атмосфера в регионе, есть ли там, например, акции гражданского протеста, есть ли, например, группы самоорганизующиеся по защите собственных прав, ну вот как в Москве инициативники. Вот это наша опора. То есть опора не связана или мало связана даже с доходом, а связана с какими-то другими вещами.
Зачем партиям муниципальные депутаты? Что это им дает, кроме головной боли и конфликтов с исполнительной властью на местах? И зачем депутатам политические партии, да еще оппозиционные, у Галины Михалевой есть ответы на эти вопросы.
Депутаты партии нужны, если она хочет оставаться партией. Потому что если она не будет участвовать в выборах, она достаточно быстро свой статус потеряет, не только с точки зрения правовой, а в законе о партиях это прописано. А второе, все, кто хочет заниматься политической деятельностью, они потеряют интерес к такой партии. Особенно, если она не парламентская, если у нее нет преференций парламентских партий, если она в особенности оппозиционная, то, в общем, в любой момент можно быстро вылететь из политической арены. Теперь за Зачем депутатам нужна партия? Не только методическая помощь, не только отчасти финансовая помощь, не только возможность лоббирования интересов партии, но это и медийное обеспечение, возможность выхода человека с низового уровня на уровень федеральный, ну хотя бы через интернет, и возможность обеспечения резонанса. И, наконец, это понимание целей и задач, извините за пафос, направления развития страны. Один человек это сделать не может и дает ему ощущение того, что за спиной много кого, и они тебе помогут, партия.
Наталья Шевшукова убеждена, что оппозиция в местных советах способна играть значительную роль.
Муниципальные депутаты, они дают не только партии что-то, они дают еще избирателям. Ты всегда должен быть в местном совете один или два отморозка, в хорошем смысле, которые при виде какой-то бумаги, спущенной сверху в муниципальное собрание, будут спрашивать, так, а это что это? Вот откуда вот эта цифра сейчас взялась? Это вот нет, это мы сейчас перепроверим. А это нет, ребят, это уже уголовное дело. Вот это прав стал. Вот так нельзя. В Москве, когда я была муниципальным депутатом, вот мы с Еленой Гусевой в Любежном районе вот буквально вот такие глупости все блокировали. И единороссы уже после заседания, когда они понимали, что это не пройдет, так с первого раза подходили, руки пожимали, говорили, девки, молодцы, молодцы, вот так и надо. Вот если бы мы у нас там была возможность, мы бы вот так же себя вели. Вот, у нас эту функцию великолепно выполняет Владислав Королев у себя в законодательном собрании Красноярского края. Вот без него заседание законодательного собрания проходит очень хорошо, гладко, быстро, все принимается. Как только приходит Королев, там все сразу останавливается, Королев начинает вчитываться в бумаги, задавать вопросы, ссылаться на законы, и все понимают, что сегодня, наверное, вот тот закон, который там очень нужен администрации, наверное, принят не будет. Политические меньшинства, они играют неоценимую роль в местном самоуправлении, потому что они останавливают всякие глупости, они выносят на публику дурацкие решения. И любой человек в администрации, любой человек из «Единой России» понимает, что если сейчас они здесь что-нибудь такое сморозят, вот этот вот депутат выйдет к журналистам и все расскажет. И это их останавливает.
Между тем, еще один участник круглого стола, специалист по избирательному праву Андрей Бузин, считает, что на муниципальных выборах административный ресурс используется властью не в меньшей степени, чем на выборах региональных и федеральных.
Иногда бывает так, что голосование на муниципальном уровне более пристальное внимание оказывается, чем голосование на федеральном уровне, если этим занимается непосредственно местная администрация. По моим наблюдениям, голосование на муниципальном уровне более дифференцировано в смысле прямых фальсификаций. Вот почему. Потому что на федеральном и региональном уровне воздействие на итоги голосования оказывается в первую очередь методами до дня голосования. Основные технологии, которые используются, это исключение из бюллетеня, это агитация в форме информирования, это привлечение служб, зависимых от исполнительной власти, милиции, ЖКХ, использование должностного и служебного положения лиц, замещающих государственную должность. На муниципальных уровнях эти технологии используются в меньшей степени. На муниципальном уровне с судами можно более-менее четко проводить саму по себе кампанию, менее юридически чисто со стороны администрации, по той причине, что там до Верховного суда не доходит, только доходит до Верховного суда в качестве надзорной инстанции. Поэтому там иногда такие юридические плюшки допускают, типа того, что они регистрируют кандидатов из-за того, что он букву «Д» не написал, когда писал адреса подписантов. Буква «Д» в смысле «дом». Такие бывают случаи.
Наталья Шевшукова отмечает, что при этом избиратели в большинстве случаев гораздо хуже информированы о муниципальных выборах.
Трудности есть. Избиркомы по-прежнему рассматривают сами себя не как избирательные комиссии, обеспечивающие выборы и обеспечивающие интересы избирателей и кандидатов, а как подразделения городских и сельских администраций по обеспечению правильных для власти результатов выборов. Но основная трудность на выборах состоит даже не в том, чтобы убедить избирателей голосовать за ту или иную партию или за того или иного кандидата, а в том, чтобы в принципе рассказать избирателям о том, зачем нужны местные советы. Когда начинаешь общаться с избирателями на местах, первый вопрос – а что у нас выборы? А второй вопрос – а что это такое за совет у нас есть? Надо же, оказывается, он чем-то занимается. Оказывается, он должен теоретически заниматься дорогами, школами, поликлиниками, должен заниматься там охраной общественного порядка.
Депутат Реутовского городского совета, секретарь политсовета регионального отделения партии «Правое дело» Московской области Олег Сольский убежден, что в местные представительные органы партийным активистам идти надо.
Конечно, надо идти. А сделать можно достаточно много, если есть желание. Это контроль за исполнительной властью, за администрацией, через бюджет, через принятие нормативно-правовых актов. И помощь конкретным жителям конкретного муниципального образования. Я не хочу рисовать все в радужных картинках, потому что вы сами прекрасно понимаете, что у нас, к сожалению, местное самоуправление, по большому счету, это миф. Потому что у местного самоуправления нет абсолютно никаких рычагов. Все решается на федеральном уровне, на уровне субъекта. А те крохи, которые с барского плеча они посылают местному самоуправлению, этих денег явно недостаточно. И не только денег, но и полномочий, конечно же. Что можно сделать, как сделать? Убежден, что делать можно и нужно. И многие наши коллеги-депутаты проводят в советах и линию партии, и отстаивают общедемократические ценности.
Как бы то ни было, именно на выборах в муниципалитетах случились главные сенсации единого дня голосования 14 марта.
Прозвучал репортаж Виталия Камышева. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министры транспорта ЕС на проведенном в понедельник совещании достигли соглашения о постепенном возобновлении полетов над территорией Европы. Как заявил глава транспортного ведомства Евросоюза Сим Каллас, уже начиная со вторника будут выполняться все больше рейсов. Согласно одобренному министрами плану, европейское воздушное пространство разобьют на три зоны по степени загрязнения атмосферы вулканическим пеплом из Исландии. Для каждой зоны разработают отдельные правила полета. самолетов, сообщает корреспондент радио «Свобода». Российские правозащитники вновь выступили против появления на улицах Москвы плакатов с изображением Сталина. Размещение портретов Сталина не может трактоваться иначе, как его прославление, как оправдание террора, говорится в распространенном сегодня заявлении правозащитников. В Ираке убиты два высокопоставленных руководителя террористической организации «Аль-Каида». По данным иракского премьер-министра Нури Аль-Малеки и командования США, лидер «Аль-Каида» в Ираке Абу Аюб Аль-Масри и Абу Амар Аль-Багдади, возглавлявшие суннитских боевиков, были убиты в ходе совместной спецоперации. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате теракта на оживленном городском рынке погибли не менее 20 человек. По данным радио «Мышаль», взрыв, осуществленный смертником, произошел недалеко от полицейского участка. Среди погибших один из руководителей правоохранительных структур. В Ираке комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с недавними парламентскими выборами, распорядилась провести пересчет голосов, поданных избирателями в Багдаде. Президент Пакистана Асиф Али Зардари подписал законопроект, предусматривающий лишение главы государства части его ключевых полномочий. Поправки предусматривают, в частности, отмену права президента распускать парламент и отправлять в отставку главу правительства.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партия «Единая Россия» предложила на пост главы Северной Осетии кандидатуры нынешнего президента республики Таймураза Мамсурова, замкомандующего Черноморским флотом Сергея Миняйло и ректора Северо-Осетинского государственного университета Олега Хацпева. Здесь эксперты предрекают продление полномочий Мамсурова. В списке претендентов на пост главы Пензенской области, помимо губернатора Василия Бочкарева, глава регионального правительства Ольга Атюкова и вице-спикер Пензенского парламента Вадим Супиков. И здесь больше специалистов ставят на переназначение главы региона, хотя Василий Бочкарев явно засиделся на своем посту. На пост главы Липецкой области выдвинуты нынешний глава региона Олег Королев, его первый зам Юрий Башко и влиятельный депутат Государственной Думы России Валерий Гальченко. Последний может, считают эксперты, стать реальным конкурентом Олега Королева. В Чувашии все больше разговоров о том, удержится ли на своем посту президент республики Николай Федоров. О политической ситуации в Чувашии рассказывает Дмитрий Лишнев.
В нынешнем году президент Чувашии Николай Федоров не перестает удивлять жителей республики. И, видимо, это не случайно. Ведь в августе 2010 года завершится уже четвертый по счету срок его президентского правления. А начались удивительные события и высказывания в самом конце прошлого года, когда Николай Федоров обратился с президентским посланием к Госсовету Чувашии. Текст послания был перенасыщен наукообразными иноязычными терминами. А вот этимологию слова «нанофаб», под которым, как оказалось, президент понимает инфраструктурный нанотехнологический центр, без создания которого в ближайшем будущем не сможет прожить Чувашия, не смогли установить даже авторы срочно изданного пособия в помощь классным руководителям для проведения информационных и классных часов по изучению послания президента Чувашии. Не обошлось выступление Николая Федорова и без эпатажных реплик. После провозглашенного плана об удвоении в самом ближайшем будущем урожаев зерна и корнеплодов, президент Чувашии задал членам парламента республики вопрос: «Кто не верит?» И, выдержав многозначительную паузу, добавил: «Кто не верит, тот свободен». В недавнем пространном телеинтервью ГТРК «Чувашия» Николай Федоров, упреждая вопрос, останется ли он у власти, решил познакомить зрителей с японской мудростью. Родители, укладывая спать своих детей, говорят: «Ты не забывай, будет ли завтра». Будет ли завтра, неизвестно. Поэтому надо отрабатывать сегодня по максимуму, на 5 с плюсом, чтобы было максимально полезно для наших районов и городов, чтобы наше взаимодействие с руководством страны, с премьер-министром России, президентом страны было максимально эффективным для интересов Чувашии, чтобы те, кто будет приходить на место нас, на любую должность, были более полезны для этого дела». Конец цитаты. Ну а 31 марта на одном из мини-рынков Чебоксар появился странного вида господин в черном плаще, в черной надвинутой на лоб стильной кепке, в больших черных очках и с длинными черными волосами до плеч. Он долго ходил по базару, выбирая то капусту, то морковку, тщетно искал козье молоко, а потом, когда вокруг него собралась толпа покупательниц, заявил:
«Мы Но я так понял, что бесполезно мне прятаться.
Президенту Чувашии перед 1 апреля так и не удалось уподобиться багдадскому халифу Гарун аль-Рашиду, ведь следом за замаскированным Федоровым шествовали телеоператоры и группа дюжих охранников. Вот как прокомментировал выход в народ президента Чувашии депутат Госсовета, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», известный в Чувашии предприниматель, доктор экономических наук Олег Бельман.
Посмотрев данный сюжет, я бы посоветовал президенту маскироваться более тщательно. Вот этот демарш я никак объяснить и пока понять не могу. Может быть, это какой-то пиар-ход.
А уже на следующий день подал в отставку премьер-министр Чувашии Сергей Гапликов. Он 6 лет тихо проработал на посту главы правительства республики. Гапликов был приглашен на эту должность из Минэкономразвития. А теперь он возвращается в Москву, но уже с повышением, на пост заместителя руководителя аппарата правительства России. Правда, лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов прямо и во всеуслышание заявил, что уход Гапликова означает начало бегства с тонущего корабля. Бегут быстрее, чтобы вместе не уйти в пучину. Все это происходит на фоне углубляющегося кризиса экономики дотационной Чувашии и углубляющегося кризиса управления. В последнее время президент Чувашии все чаще и чаще высказывает недовольство по поводу работы чиновников его правительства, кабинета министров. А уж разносы, которые он устраивает главам администрации муниципальных районов, давно перестали кого-либо удивлять. При этом в Чувашии прекрасно знают, что в выстроенной Федоровым вертикали власти ни одно назначение на более или менее значимую должность не производится без его ведома, включая и кандидатов на должности глав муниципальных районов и мэров малых городов, так называемых сити-менеджеров. Ведь прямые всенародные выборы на эти должности заменены в Чувашии голосованием депутатов муниципальных собраний. О причинах кризиса власти рассуждает депутат Госсовета, член партии «Справедливая Россия» Олег Дельман.
Президент тасует ту колоду, которая имеется у него, не заглядывая и не оглядываясь вокруг. Министры очень слабы в оперативном аналитическом мышлении. У них нет движения вперед. Они топчутся на месте, но топтание их на месте – это боязнь какой-то возможной расправы со стороны либо председателя кабинета министров, который сейчас переведен на высокую должность в Москву, либо президента, потому что в нашем кабинете министров инициатива не только не поощряется, она еще и наказуема. Многие, конечно, проекты, хорошие, грандиозные проекты, но, естественно, они не были подкреплены той экономической обоснованностью, поэтому их не стало. А что сейчас есть? Да практически нет ничего. Вот планируется к строительству завод солнечных батарей. Но я думаю, что это заслуга Роснано совместно с корпорацией Ренова. А больше я не вижу никаких серьезных таких проектов.
Несколько иной взгляд на сложившуюся ситуацию у другого члена парламента Чувашии эсера Игоря Малякова.
Визит президента Федорова на рынок в камуфляже, парик, темные очки, большая кепка, является, мне кажется, способом еще раз напомнить о себе. После того, как президент Федоров в маскировке посетил мини-рынок в городе Чебоксарах, упоминание его в федеральных средствах массовой информации взлетело, я могу сказать, очень сильно. И таким образом он не федеральную власть пугал, потому что он знает качество своего населения. Я думаю, что он просто-напросто напоминал о своем существовании. Что касается премьер-министра Владимира Владимировича Путина и его визита в Чувашию, я полагаю, что премьер-министр Путин, а прежде президент, это конкретный питерский пацан, который всегда оставляет возможность для того, чтобы человека развести. Вот, собственно, он здесь и занимался такими вот разводками. Как, в том числе и дальше, будет действовать вот этот механизм уже приватизированных крупнейших предприятий Чувашии. Вот именно это интересовало Путина.
А вот, казалось бы, завзятые в прошлом политические противники Николая Федорова, коммунисты, руководимые в Чувашии бывшим первым секретарем обкома КПСС Валентином Шурчановым, в последнее время официально изменили свою позицию и считают, что президентом Чувашии должен оставаться Николай Федоров. Нельзя, чтобы руководить национальной республикой был прислан ставленник Кремля, доказывает второй секретарь Чувашского республики КПРФ Дмитрий Евсеев.
Вполне вероятно, я не исключаю такую вероятность, что Николай Васильевич назначит и на 5-й срок. Возраст позволяет, лояльность Кремлю он показал, а все остальное Кремль, мне кажется, особо не интересует. Моя личная точка зрения, она была и остается о том, что в нынешних условиях, хочу подчеркнуть, это очень важно, при том условии, что кандидатов выдвигает партия «Единая Россия», победившая сейчас вот на последних выборах в Госсовет, переназначение Федорова было бы далеко не самым худшим вариантом, поскольку поскольку все политическое поле там вытоптано, и если будет кто-то там и назначаться, понятно, что это будет движение с «Единой Россией», очевидно, что этот человек будет абсолютно не способен управлять республикой. Просто хотя бы из-за отсутствия опыта и достаточно невысоких качеств управленца. Потому что хороший организатор и нормальный управленец, он просто в этих условиях там не выживет сейчас в «Единой России». Его затопчет моментально. Он будет выброшен системой. Ну, просто как опасный конкурент. Именно в этих условиях, в нынешних, когда губернаторы не избираются, а назначаются Кремлем и не просто президентом, а выдвигаются кандидатуры «Единой России», при таких критериях, на мой взгляд, переназначение Николая Федорова было бы далеко не худшим вариантом.
Уже 3 апреля президент Федоров предложил Госсовету утвердить на посту главы правительства Чувашии министра здравоохранения и социального развития республики Нину Суслонову. И ход этот для многих местных политиков был весьма неожиданным. Через 5 дней Нина Суслонова была благополучно утверждена в должности премьера. За это проголосовали все депутаты чувашского парламента, представляющие «Единую Россию» и ЛДПР. Против назначения проголосовала лишь фракция коммунистов и депутат Игорь Маляков. Всего 6 человек из 40. Воздержавшихся не было. У некоторых чувашских экспертов есть мнение, что президент Чувашии Николай Федоров в очередной раз посредством политических комбинаций легко обыграет не только практически изведенную им в Чувашии оппозицию, но и российских премьер-министра Путина и президента Медведева, так как умело воспользуется обозначившимися между ними противоречиями. Прогнозируют, что Николай Федоров в результате сохранит за собой президентское кресло, либо, по кремлевскому примеру, усадит в него одного из своих преемников, кандидатуры которых уже заблаговременно внесены в так называемый кадровый резерв президента России. Это, например, Михаил Игнатьев, нынешний вице-премьер чувашского правительства и многолетний министр сельского хозяйства, обязанный своим карьерным ростом исключительно благоволению чувашского президента. Политической игре Николая Федорова может помешать лишь активизация чувашской оппозиции. 10 апреля в Чебоксарах на Центральной площади прошел митинг, организованный региональным отделением партии «Справедливая Россия». Митинг поддержали патриоты России и местные национал-большевики. Пришли на митинг и члены КПРФ, хотя Республиканский комитет Компартии такого решения не принимал, так как, по словам его руководителей, к ним не было направлено официальное приглашение. В непосредственной близости от митингующих проводилось пикетирование, организованное региональным отделением Всероссийского женского союза «Надежда России». При этом, несмотря на различные политические взгляды организаторов этих массовых публичных мероприятий, одна идея, изложенная в разных вариантах на плакатах и лозунгах, их объединяла. Митингующие требовали не допустить переназначения президента Чувашии Николая Федорова на 5-й срок. На митинг вышло свыше 1500 человек. Интересную тактику противодействия митингу протеста применили местные и республиканские власти. Они не разрешили организаторам проводить митинг в центральной части площади у памятника Ленину и 10 апреля устроили там собственный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемый, правда, днем позже, 11 апреля. Площадь заполнили учащимися техникумов и студентами, приведенными туда преподавателями. Под памятником Ленину установили огромные громкоговорители и большой телеэкран. Музыка каждый раз становилась намного громче, когда к микрофону протестующих подходили наиболее известные политические противники президента Федорова, депутат парламента Чувашии Игорь Маляков и депутат Российской Госдумы Анатолий Аксаков.
Из Чебоксар сообщал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев. В Кемеровской области ушел в отставку мэр Новокузнецка Сергей Мартин, рассказывает Анна Бесчастного.
Отставку мэра Новокузнецка Сергея Мартина приняли на внеочередном заседании Совета народных депутатов, созванной по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Уход Мартина с поста главы города, как заявил на заседании Тулеев, связан с крупнейшими финансовыми нарушениями в жилищно-коммунальном хозяйстве. В них замешаны родственники теперь уже бывшего градоначальника. Хищение денег проводилось через Новокузнецкую управляющую компанию. Ее совладельцами являются сын Сергея Мартина Максим, а также Евгений Демин, сын бывшего начальника отдела по развитию ЖКХ городской администрации и их сокурсник по вузу Алексей Васильев. Были возбуждены 6 уголовных дел. Как установило следствие, компания, принадлежавшая Мартину-младшему, Демину-младшему и Васильеву, неоднократно переводила крупные суммы денег на счета различных организаций. Они должны были проводить ремонт жилых домов, которые обслуживала Новокузнецкая управляющая компания. Однако на деле ремонт не проводился, а деньги присваивались владельцами. По предварительным данным, были открыты более 50 счетов в различных банках Кузбасса. Проценты с этих счетов также шли в карман Максима Мартина, Евгения Демина и Алексея Васильева. Общая сумма присвоенных средств за 2008-2009 годы составляет почти 90 миллионов рублей. Официально Сергей Мартин подал в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы Новокузнецка назначен Валерий Смолега. До этого он занимал должность заместителя губернатора области по промышленности, транспорту и связи. Общаясь с прессой, Валерий Смолега заявил, что в ближайшее время не собирается менять команду, которая работала с предыдущим руководителем города. В Новокузнецке в кратчайшие сроки будет проведен ремонт дорог, которые за последнее время пришли в ужасающее состояние. Дата выборов главы Новокузнецка – 10 октября 2010 года.
Сообщала корреспондент «Радио Свобода» Анна Бесчастного. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Исполняется 20 лет со времени проведения в России, тогда РСФСР, первых свободных выборов. В 1990 году избирался съезд народных депутатов РСФСР. В музее Сахарова прошли общественные слушания. 20 лет нового российского парламентаризма. Взлет и падение. На слушаниях побывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Мероприятие было организовано движением «За права человека». Лидер этой организации Лев Пономарев во вступительном слове сказал:
«Вот у нас, депутатов первого съезда, есть твердое убеждение, у многих, по крайней мере, что именно этот съезд заложил основу нового российского парламентаризма. Наш съезд, Верховный Совет РСФСР, и создал базу демократического государства. Вот самое главное, что сделали демократы первой волны, с моей точки зрения, это заложили законодательные основы демократического свободного государства».
Докладчики, между тем, говорили о российском парламентаризме в основном в прошедшем времени. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что надо заново воссоздавать традиции парламентской демократии в России, а заодно написать историю разрушения парламентаризма в первое десятилетие 21 века.
Восстановление нормальной деятельности парламента является одним из первых шагов демократизации. Те робкие попытки, которые пытаются предпринимать нынешний президент, они, кроме улыбки, ничего не вызывают, потому что они абсолютно незначительны. По-моему, у них самое главное качество – это то, чтобы не вызвать раздражение национального лидера. Больше ничего. Я также думаю, что нужно как-то вот воспроизвести, запечатлеть историю разрушения парламентаризма в эти годы. Это все написано, но по отдельным кускам, а может быть, какую-то такую общую картину следовало бы набросать, включая и последние мероприятия, когда был запрет республиканской партии на уничтожение СПС практически. Я глубоко убежден, что это произошло прежде всего потому, что СПС на региональных выборах в 2007 году показала, что она может добиваться успеха, и, по-моему, это вызвало соответствующую реакцию в Кремле.
Один из активных участников законотворческого процесса начала 90-х, профессор Виктор Шейнис, напомнил об общественной атмосфере тех лет.
Надо сказать, что выборы на съезд народных депутатов России, точно так же, как и выборы на съезд народных депутатов СССР, хотя они осуществлялись на основе достаточно, как бы это помягче сказать, несовершенного советского избирательного закона, были, на мой взгляд, самыми лучшими, самыми справедливыми, самыми результативными с точки зрения интересов общества выборами. Декорации ожили, и ситуация подъема общественного движения вместе с решением Горбачева относительно того, что выборы должны быть реальной альтернативой, дали выборы, оглядываясь на которых, можно только позавидовать тем временам.
Свой доклад Виктор Шейнис назвал «Деволюция избирательного законодательства».
Я назову основные моменты этой деволюции. Самое заметное изменение – это переход от смешанной системы полностью пропорциональной системы. И хотя мы отстаивали пропорциональный компонент, я должен признать, что переход на целиком пропорциональную систему является чрезвычайно вредным и опасным нововведением. Это консолидирует, закрепляет нынешнюю, чрезвычайно несовершенную избирательную систему и препятствует появлению новых партий. Во-вторых, эта система, с моей точки зрения, вообще антиконституционно, поскольку она лишает пассивного избирательного права граждан. Извольте выдвигаться только через партии. А процедура выдвижения через партии такова, что она представляет издевательство над теми независимыми кандидатами. У нас в Думе были яркие независимые кандидаты, избранные в мажоритарных кругах. Вот это ликвидируется. И, наконец, я не знаю ни одного федеративного государства, где бы парламент избирался только на основе пропорциональной системы. Важно сказать, что одновременно предпринимались действия, которые, с одной стороны, создавали привилегированные условия для квазипартии, якобы большинства, которое именуется партией власти, и, с другой стороны, совершенно дискриминационные для всех остальных партий. В результате сегодня явно партийная система не состоялась сегодня в России. Это относится не только к «Единой России». И законодательство закрепляет вот это положение, которое лишает возможности преобразования партийной системы.
Подводит итог своего исследования профессор Виктор Шейнис. Бывший министр российского правительства и один из авторов первого постсоветского закона о средствах массовой информации Михаил Федотов проследил за формированием, развитием и деградацией законодательства о средствах массовой информации.
В этом году будет 20 лет вот этого самого закона СССР о печати и других средствах массовой информации. Обратите внимание, он был принят 12 июня 90-го года в Московском Кремле. В этот же день в Московском Кремле съезд народных депутатов первый принял декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. По-моему, это намек, который дает нам история, объясняя, что либо российская государственность и свобода массовой информации будут сосуществовать, либо они вместе сгинут. Потому что как только мы видим, что наносится удар по свободе массовой информации, государственность тает. Государство, в котором не действуют законы, это не государство. Государство, в котором нет независимого суда, это не государство. А все это результат того, что свобода массовой информации у нас становится все меньше и меньше и меньше. Вернее, она как бы концентрируется в маленьких зонах.
К повествованию Михаила Федотова вполне подошла бы в качестве эпиграфа известная фраза «Шаг вперед, два шага назад».
Число оснований для прекращения выпуска СМИ постоянно увеличивается. При этом упрощается процедура прекращения выпуска СМИ. В 2002 году уже не только регистрирующий орган может обращаться в суд с иском о прекращении выпуска СМИ, но и прокуратура. В 2003 еще и Центральная избирательная комиссия. Расширение понятия экстремизма. В 2006-2007 году происходит в то же время позитивный момент. Это отклонение поправок по терроризму в 2002 году. Президент Путин тогда наложил вето на этот закон. Этот закон был бессмысленный и глупый. Он великолепно сыграл, потому что к нему пришла делегация руководителей крупнейших СМИ во главе с Костей Эрнстом и сказали: наложите вето на этот закон, а мы со своей стороны принесем вам новую редакцию закона о СМИ, где мы сами себя ограничим во всем, сами себя отрежем все. И он заблаговолил принять их предложение и отклонил эти поправки. Позитивный момент — создания комиссии по вещанию, которая решает вопрос о лицензировании частот для телерадиовещания. В 92 году она была создана, существует по сей день. Самое смешное, что на сегодняшний день в составе этой федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию большинство составляют негосударственные служащие. Уникальный случай.
Михаил Федотов дотошно подсчитал, что за последние годы в закон о средствах массовой информации было внесено 26 поправок, расширяющих свободу слова, и 33 ее свободу ограничивающих. А что же в итоге?
Рост числа судебных дел против СМИ и журналистов, рост числа журналистов, осужденных к лишению свободы, отсутствие судебной практики по статье 144, то есть вот та самая статья, которая говорит о защите журналиста, иски о защите чести и достоинства деловой репутации к средствам массовой информации. Мы видим, что начиная с 90-го года число этих исков растет. При этом процент удовлетворенных исков примерно сохраняется на одном и том же уровне. Мы видим, что после 2000 года, после 2001 года число исков в суд падает. Почему? Очень интересный вопрос. Я вижу причину в том, что наши СМИ и журналисты стали боязливы. они просто перестали писать острые статьи, они стали бояться.
Среди прочего, Михаил Федотов рассказал любопытную историю из эпохи 90-х годов, которую нынче принято называть лихими.
В Уголовный кодекс в 91-м году была включена статья, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Это довольно редкое явление в мировой практике, но я абсолютно убежден, что для нас это было очень важно. В 96-м году, когда принимался новый Уголовный кодекс, создатели этого Уголовного кодекса, естественно, эту статью из проекта выбросили. Это вызвало очень резкую реакцию общественности, и Ельцин Борис Николаевич сказал, что пока не вернут обратно в Уголовный кодекс статью, защищающую журналистов, он Уголовный кодекс не подпишет. Он наложил вето на Уголовный кодекс. И она появилась. У нее номер 144 в Уголовном кодексе. Эта статья есть.
В чем же все-таки реальный смысл эволюции, или, иначе говоря, деградации российского парламентаризма от Ельцина к Путину и Медведеву? На этот вопрос отвечает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Я лично глубоко убежден, что те перемены, которые были произведены в нашей стране с наезда на старое НТВ, потом на ЮКОС, а потом серия политических законов, которые была принята по инициативе Путина, это есть просто инструмент подготовки к продолжению царствования той же самой одной правящей группы. И больше никакого содержания это не имеет, потому что объяснения со стороны особенностей России или терроризма или прочее, они не выдерживают критики. Да, действительно, проводить законы через Думу, в которой были представлены разные партии и так далее, было сложно. Но все равно это можно было делать. И сейчас вот эта вот практика, когда парламент практически является местом штамповки тех предложений законодательных, которые его посылает правительство или администрация президента, или хорошо научная группа депутатов, это постыдное дело, потому что мне кажется, что просто даже со стороны наблюдать, я лично стыжусь. У меня вот такое ощущение, что я в чем-то виноват. Слишком долго такие вещи продолжаться не могут.
Считает Евгений Ясин. Почему-то кажется, что, выступая перед Государственной Думой с отчетом, премьер Владимир Путин об этих своих заслугах в деле разрушения российского парламентаризма не скажет ничего.
О слушаниях 20 лет нового российского парламентаризма, взлет и падение, рассказывал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедлив ли запрет Конституционного суда на использование присяжных по делам о шпионаже и терроризме? Об этом говорим с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Мощаковой и военным журналистом Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных...
Правительство будет сформировано в результате свободы правительства.
Многих виза, наверное, заканчивается.
Около 700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемную сумму за жилье...
Войны афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам. Объявить голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».